Сегодня заключительное собрание в нашей серии, которая имела общее название «Евангелие Рождества». Мы каждое Рождество фокусируемся на какой-то одной теме, каком-то одном вопросе, которое... Они все важные, но вот в этот раз мы хотим подчеркнуть вот именно эту деталь, с которой мы соприкасаемся, сталкиваемся. И я сегодня хотел бы коснуться очень интересного, уникального, может, в каком-то смысле, аспекта темы Евангелия Рождества. Я сегодня хочу поговорить об одном примере отношения к Евангелию. И этим примером является Мария, мать нашего Господа Иисуса Христа. Это вообще очень интересная история, связанная вот с чем, что Мария, как и несколько других людей, она жила в двух эпохах. Она жила в эпоху Ветхого Завета и в эпоху Нового Завета. Люди в эпохе Ветхого Завета тоже спасались Евангелием Рождества. Они тоже спасались Евангелием Мессии, которого Бог обещал с самого начала. Это единственный путь, как можно было обрести спасение. Люди, которые в Новом Завете, понятно, мы сейчас смотрим назад и видим рождение Иисуса Христа, и видим все то, что связано было с тем, что Христос сделал, как Он жил, вот, и как это касается нас с вами. Мы за эти прошедшие недели, мы конкретно говорили о нескольких очень важных вещах. Наверное, самое главное, то, с чего это все начинается, что Христос – наше оправдание. В Иисусе Христе мы свободны от вины греха, и это мы знаем очень хорошо. Кроме того, Иисус Христос – это наш мир. В Иисусе Христе мы примирились с Богом, и не просто примирились с Богом, а мы получили, Бог стал нашим Отцом. И мы точно знаем, мы уверены в Боге, мы уверены в том, что Он никогда от нас не откажется, мы являемся Его детьми. Почему? Потому что когда-то Сын Божий соединился с человеком, став человеком, и потом, пострадав за нас на Голгофском кресте, умерев и воскреснув, Он дал нам возможность сейчас, соединившись верою с Ним, быть частью Его божественной семьи, стать детьми Божьими. Это мы, конечно же, празднуем в Рождество. Кроме того, в Иисусе Христе наша уверенность и наша надежда. Мы находимся здесь на земле в трудностях. Иногда эти трудности очень большие. Иногда нам приходится переживать скорби, боль, утрату, всякие разные переживания. И вот, несмотря на все это, мы точно знаем, что в Иисусе Христе мы исповедуем то, что мы в Нем безопасны. У нас есть надежда. И в этом благословение Рождества, конечно же, Евангелие Рождества. Но есть еще одна деталь, которая не менее важна. В Иисусе Христе открывается смысл, истинный смысл, true meaning of life. Люди без Иисуса Христа пытаются обнаружить, найти смысл жизни в самых разных вещах. Все человечество безудержно занято этой проблемой. Каждый человек, независимо от уровня его образования, независимо от того, насколько он сознательно способен задавать эти вопросы, тем не менее, абсолютно каждый человек обязательно ищет смысл и живет смыслом, каким-то смыслом. Этот смысл часто меняется. Иногда выйти замуж, родить детей, дальше внуки, потом как бы таблетку правильную найти и так далее. Разные смыслы, которыми все мы движемся, люди движутся. Но вот только Иисус Христос, когда Он пришел, когда Он принял нас в Себя, Он дает нам истинный смысл, который выше империй, которые поднимаются и падают, выше всяких достижений, которых много здесь на земле. И Он в действительности имеет смысл eternal, то есть вечный смысл, единственный смысл, ради которого стоит жить. Так вот, когда мы говорим о Марии, Мария, восприняв Евангелие Иисуса Христа, она является замечательным примером этого смысла. Я сегодня хочу посмотреть вместе с вами на четыре истории, которые представлены в Евангелии от Луки. Мы кратко на них остановимся для того, чтобы сделать несколько выводов, которые я думаю, помогут нам немножко практичнее осознавать Евангелие Рождества для каждого из нас. Точно неизвестно, сколько было Марии лет на тот момент, когда ей явился ангел. Когда ей сообщили с небес, что она станет матерью Сына Божьего. Есть разные рассуждения на эту тему, но, скорее всего, ей было примерно 15-16 лет. Мы точно знаем, что тогда выходили замуж очень рано. Мы точно знаем, что обручали примерно в 12-13 лет. То есть после того, когда у мальчиков бар-мицва, у девочек, когда они проходили пьюберти, вот с этого времени родители одной семьи и родители другой семьи заключали договор. Это не означало, что они сразу выходили замуж, но это означало, что эта девушка обещана вот этому молодому человеку. Чаще всего жених был старше или иногда существенно старше. Но тем не менее, когда мы читаем Евангелие, мы видим, что Мария в своем подростковом возрасте была удивительно зрелой девушкой. И то, что мы видим, и представленное евангелистами нам, это неспроста, это история, которая очень сложная, она вобрала в себя очень много благословений и переживаний. Но это история величайшего взаимодействия простого человека, простой девушки. Вот заметьте, это очень важная вещь. Дело в том, что Марию приняли в большой части христианского мира, в православии, в католицизме, ее принято обожествлять или давать ей слишком много почести. Некоторые поклоняются ей, некоторые считают, что ей нужно молиться, некоторые видят, что она в действительности способна ходатайствовать за нас и так далее. Самые разные вещи. Но когда мы читаем то, что говорит Библия о Марии, Библия специально подчеркивает обыденность этой девушки. Она жила в Назарете. Назарет – это был далекий город, не отличавшийся своей духовностью. Вы помните, что северная часть Израиля была оккупирована, туда заселяли язычников, потом туда возвращались евреи. И вот в этой местности, в Галилее, вы помните, как в одном из в Евангелии от Иоанна конкретно сказано, «Из Назарета разве можешь что быть добрым?» То есть слава о Назарете была не самая хорошая. Вот несмотря на это, мы наблюдаем удивительную вещь, похожую с тем, что мы читаем в книге пророка Даниила. Вы помните, книга пророка Даниила говорит о том, что 4 молодых юноши были взяты в плен. И дальше мы читаем об их верности, мы читаем, насколько они хорошо знали Бога и верно следовали Божьим словам. Но мы забываем, откуда они взяты. Они были взяты из времени Сидекии. Вы помните, кто такой царь Сидекия? Это глубочайшее, тотальное растление всей Иудеи, всего народа Божьего. И вот несмотря на это, в Израиле были семьи, которые воспитывали своих детей в страхе Божьем. Подобную историю мы видим с Марией. То есть это далекая провинция, в которой нет каких-то особенных признаков для того, чтобы для особой духовности. И вот там мы находим эту девушку, которая стала примером величайшего в истории взаимодействия с Богом, Создателем Вселенной в деле спасения людей от греха, спасения людей от смерти, в деле победы над дьяволом и в деле победы над всей армией злых духов. И в деле создания Церкви Иисуса Христа. Заметьте, это не Билли Грэм, это не какой-то гигант политики, это не какой-то великий богослов, это простая девушка из провинции, но воспитанная в страхе Божьем. Мы посмотрим на 4 истории, и эти 4 истории помогут нам немножечко увидеть, как же вот это Евангелие Рождества, как Евангелие, которое выражается в возможности сотрудничества, нашего сотрудничества с Господом, проявилось в жизни Марии. Самая первая история говорит нам о ее смиренном доверии Богу. Эта первая история записана в первой главе Евангелия от Луки. Мы читаем следующие слова, 26 стих. «В шестой же месяц был послан ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обращенной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Марии. Ангел, войдя к ней, сказал: „Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами“». Несколько штрихов, которые полезно здесь отметить. Во-первых, слово «благодатная» – это слово означает практически наполненное благодатью. То есть, когда ангел обращается к ней, он говорит не столько о ее какой-то особой ценности, сколько о ценности той благодати, которая снизошла на нее от Господа в данной ситуации. То есть, это особое благословение. В чем эта благодать выражалась? Посмотрите. «Радуйся, благодатная, потому что Господь с тобою». То есть эта благодать выражалась в том, что Господь был с ней. То есть эта молоденькая девушка имела глубокие отношения с Богом. Друзья, глубокие отношения с Богом доступны, возможны для людей в любом возрасте. Как только человек начал осознавать себя, как только человек понимает Бога, как только человек понимает Божье Слово, как только человек понимает свою зависимость от Господа, он может искать Господа. И в данной ситуации Мария как раз отличалась тем, что Господь был с ней. То есть в этом наибольшее благословение. И заметьте, что он говорит. Он говорит: «Радуйся, благодатная». То есть вот это причина ее радости, это источник того, что дает ей позитивный взгляд на себя, на ситуацию, на все то, что происходит, и на все то, о чем он скажет ей сейчас. Это приветствие вызвало некоторое смущение у Марии. Ну, понятно, если ангел не является регулярным, вы понимаете, если кому-то из вас бы явился ангел, то, наверное, вы тоже бы смутились. 29 стих. «Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие». Люди, знающие Бога и боящиеся Его в смирении, ходящие пред Ним, не думают о себе высоко. Мария воспринимает явление ангела как что-то необычное, что-то чрезвычайное, чего она совершенно недостойна. То есть она не жила так, что вот я боюсь Бога, я такая святая, я такая вообще, ко мне херувимы должны прилетать. То есть она реалистично, она просто живет, она просто познает Бога, она просто имеет с Ним отношения. И вот здесь вдруг является ангел, и мы видим, что это приводит ее в смущение, но то, что сказал ей ангел далее, шокировало еще больше ее. 30 стих. «И сказал ей ангел: „Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца“». Здесь тоже есть несколько очень интересных фраз, которые стоят нашего внимания. Первое – «ты нашла благодать у Бога». Вот слово «нашла» – это глагол активного залога, то есть это результат того, что она искала. Ну, понятно, благодать получается незаслуженно, она дается незаслуженно, это точно. Но мы здесь можем сделать вывод, что Мария, боясь Бога, имея глубокие отношения с Ним, она жила в постоянном поиске. Она понимала, насколько она зависит от Божьей благодати. Она понимала, что Божья благодать – самое лучшее, что можно получить в жизни. Самое лучшее, что можно искать в жизни. Каждый из нас что-то ищет. Я хочу спросить молодых девушек, вот от 13 до 18, что вы ищете сегодня? Ну, это касается не только тех, которых до 18, до 28, до 38, не только девушек и молодых людей, и тех, кто постарше уже. Мы все чего-то ищем. Вот Мария известна была тем, что она понимала свою зависимость от Божьей благодати, и для нее более ценным, чем иметь Божью благодать, в жизни не было ничего. Когда она поняла, что Бог избрал ее, чтобы стать матерью Мессии, мы в этом чуть позже коснемся этого, это очень интересная деталь, как она это поняла. У Марии возникает вопрос: я же еще не вышла замуж. Да, я обручена, но, по всей видимости, брак еще был не скоро. Что она ясно понимала, что у нее нет реальной возможности, чтобы с ней это случилось. 34 стих. Мария же сказала ангелу: как это будет? Я мужа не знаю. То есть слова ангела говорили о том, что это произойдет, и ангел с абсолютной уверенностью говорил об этом, так, как будто это произошло. Но в разуме Марии было понимание, что до того, как это произойдет, ей нужно выйти замуж. И дальнейшие слова ангела были еще более шокирующими. Смотрите, 35 стих. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебе, и сила Всевышнего осенит тебя. И поэтому рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодная, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. И дальше посмотрите важные слова. «Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово». То есть, когда ангел сказал ей, что она зачнет без участия мужчины, от прямого действия Святого Духа и силы Всевышнего, но это, поверьте, абсолютно непонятно. Такого никогда не случалось в истории. Она никогда не читала ни в Писании о том, что это возможно. Она никогда не знала никакой ситуации, когда что-то подобное происходило бы. Но заметьте, что она слышит здесь, 37 стих. «Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово». И вот этой фразы было достаточно для того, чтобы Мария произнесла следующие слова, 38 стих. «Вот раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Несколько важных выводов из этой первой истории. Первый вывод. Мария имела глубокое личное знание Бога и общение с Ним. Когда мы говорим о Евангелии, которое определяет смысл нашей жизни, которое делает нас сотрудниками в величайшем или в великом Божьем деле, вот точно так, как Мария сотрудничала в деле Евангелия, вот так, точно так все спасенные люди получают эту благодать, это особое благословение. Друзья, это самое большое, что может быть, быть сотрудниками того, что делает Он в Иисусе Христе. Мария хорошо знала Бога. Она имела глубокое общение с Ним. Это первое. Второе. Она хорошо знала, во-первых. Во-вторых, хорошо понимала Божье Слово. Она знала смысл истории в свете Божьего Слова. Она знала обетование. Когда ангел говорит ей о том, что он будет, о том, кто у нее родится, что он будет царствовать на троне Давида, это говорит о том, что Мария хорошо знала все обетования, связанные с Давидом. Она хорошо знала все, что произошло с Авраамом. Она хорошо знала все, что происходило с народом израильским в ее 15 лет. Let's say she is 15. То есть речь идет о том, что простые люди, знающие Божье Слово, любящие Бога, способны на величайшие дела, в которых Господь может их использовать. Кроме того, жизнь Марии была направлена к тому, чтобы обрести благодать от Господа. Заметьте, Господь был источником ее блага. Да, она была обручена, да, у нее в каком-то смысле было какое-то понимание security, то есть Ее будущее как-то было определено, но ожидает она благодать не от мужа, не от... Мы не знаем, что с ее родителями, они не упомянуты здесь вообще. Мы знаем, что она идет тогда, когда она услышала это слово от ангела, она идет к своей тете, к Елисавете. То есть мы не знаем все это комплексы, все сложности того, кто там был в живых, кто не был в живых. Но мы точно знаем, что Мария с детства живет с ясным пониманием, что благодать от Господа придет. Так, несколько вещей. Посмотри, что мы видим у Марии. Первое, мы видим, что она имеет глубокое личное знание Бога. Личное знание Бога в 15 лет. И глубокое общение с Ним. Во-вторых, она очень хорошо знает и хорошо понимает Божье Слово. Она ориентируется в том, о чем говорит ей ангел. Кроме того, она направлена к тому, чтобы обрести благодать от Господа. Кроме того, Слово Божие было наивысшим авторитетом для Марии. Когда ангел говорит, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово, этого было достаточно, чтобы Мария сказала «се раба Господня», тогда, когда она абсолютно не понимает, как это может быть. И последнее, Мария была готова покоряться воле Божией, даже тогда, когда она не понимала до конца, что это означало, к чему это ее проведет. Она полностью полагалась на Божье водительство, Его благодать. То есть Мария хорошо знала Евангелие Рождества, Евангелие Мессии, которого она ждала. Итак, это первая история. Вторая история, которая говорит нам несколько о другой грани Марии, которую мы встречаем в этой же главе, в первой главе, немножечко позже, когда Мария идет к Елисавете, и там Елисавета ее встречает сначала очень интересными словами. Посмотрите, 43 стих 1 главы. «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» По всей видимости, Господь открыл Елисавете то, что Мария, это ее молодая родственница, она родит Мессию. Вот, в 45 стихе она, Елисавета, подчеркивает интересную деталь, связанную с характером Марии, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. Заметьте, как подчеркивается еще одна важная грань этой молоденькой девушки. Она верит. Елисавета подчеркивает, блаженно уверовавшая, она услышала слово от Господа, и она доверила свою жизнь, свое все Господу в его хождении, за ним. Но после этого, заметьте, еще одна очень интересная деталь, которую мы слышим уже из уст самой Марии. 46 и 47 стихи. «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Вот когда мы читаем эти слова, ну, откровенно говоря, я долгое время, когда я не понимал, в каком возрасте была Мария, когда она сказала эти слова, я воспринимал это как слова какого-то сильного богослова. Человека, который опытный, знает Бога очень хорошо, он прошел уже очень много, и он говорит глубочайшие слова, величит душа моя Господа. Это как псалмопевец Давид. Вот он пишет, и ты слышишь, вот, там глубина, там выстрадая жизнь. А здесь 15-летняя девчонка. Ну, заметьте, речь идет о возрасте, речь идет о глубине и серьезности отношений человека с Богом. Она знает Бога, и она восхищается им. Бог, ее обетование, ее планы, его весь план искупления, который он осуществляет с самого начала, они являются ее интересом. Знаете, мы встречаемся с разными людьми, вот я встречаюсь с некоторыми, и они тебе скажут, какая команда сколько очков набрала в бейсболе или в футболе или в баскетболе или еще в чем-то. Вот. Они каждый день проверяют, кто с кем играл. Есть люди, которые точно так же ориентируются в бирже, которая акциями торгует. Они вам скажут, куда вкладывать. В одну компанию или в другую, те идут вниз, те поднимаются вверх, куда нужно передвинуть, как нужно передвинуть деньги и так далее. Когда мы смотрим на Марию, мы видим, что она еще не знает, что произойдет, не знает. До того, как ангел сказал, она живет, ожидая тем, что было сказано в Ветхом Завете, ожидая, как это осуществится практически. И когда она слышит, когда она видит, что это все пришло, Она говорит, величит душа моя Господа, возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем. Ты видишь, насколько она глубоко является соучастницей того, что Бог делает. Заметь, это маленькая девушка, живущая далеко-далеко в провинции, в Назарете. То есть это не какая-то там при храме где-то, не дочь первосвященника, не какая-то особая личность, как это нам представляют католики. Нет, это в этом и суть этой всей истории, это простая девушка. Сила которой в ее доверии Богу, в ее личном знании Бога. Посмотрите, она знает, какое место Бог занимает во Вселенной. Она для нее это очевидно. Она знает о великом Божьем плане, который развивается в истории. Она знает о Божьих обетованиях, данных Израилю. Она была уверена в Боге, она была уверена в Его силе, в том, что Он действует в истории, в том, что Он ведет историю к определенному плану. И она ожидает Божьего действия, она ожидает Божьего спасения, она ожидает Спасителя от Бога. И она радуется этому действию. То есть ее сердце, она болельщица Божьего плана искупления, если можно так сказать. В ее сердце ее жизнь наполнена тем, что же сделает Бог, какой же следующий шаг будет у Бога. И когда вот здесь вдруг она слышит эту весть, она говорит, возрадовался дух мой о Боге, Спасителя моего. То есть она живет успехом Божьего дела, она восхищается Богом, она торжествует, видя приближение того, что Бог обещал на протяжении многих столетий. Вот это и есть Евангелие Рождества. Вот это и есть взаимодействие с Богом. Друзья мои, когда мы сегодня говорим о том, что Иисус Христос для нас уже сделал, мы говорим о той величайшей программе, которую Он начал еще в вечности прошлого, которая пришла к своей кульминации на Голгофе и которая осуществляется сегодня, в жизни нашей сегодня. Друзья, нет большего. Сегодня следить нужно не за выборами и не за стокмаркетом. Сегодня нужно следить за процессами, которые делает Бог, за тем, куда Он ведет. Дальнейшие слова говорит о том, что во всем происходящем она видит исключительно Божию заслугу. Посмотрите, 48 стих. «Что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут умножать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его, и милость его в роды родов боящимся его». Здесь это немножко, это старый перевод, которому 200 лет. Новый Завет, синодальный перевод, которым мы пользуемся, ему 200 лет. Новый пока мы еще не сделали. Но когда мы говорим о вот этом процессе, здесь еще есть такой несколько православный подтенок. Когда здесь она пишет, когда здесь переводит, как «отныне будут ублажать меня все роды». Истинный смысл этого следующий. «Меня будут считать благословенной. Меня будут признавать, что я имела особую привилегию стать участницей величайшего Божьего дела в очень уникальной роли». Вот о чем она говорит. То есть, когда она говорит, что презрел он на смирение рабы своей, она подчеркивает, что это не ее заслуга. Когда она говорит на смирение, она говорит не столько на то, что вот я вот сейчас смирилась, поэтому я хорошая. Когда она говорит на смирение рабы своей, она говорит, он презрел на мое ничтожество. I am very humble means. У меня нет ничего, чем бы я могла хвалиться. Он просто посмотрел на меня. Это все от него. Посмотрите, дальше он говорит, что сотворил мне величие сильное и святое имя его. То есть она видит его источником всех этих благ. И дальше и милость его в родок боящимся его. То, что Мария говорит дальше, подтверждает ее глубокое знание Писания и точное понимание богословия, кстати. Это еще одна очень интересная картина. Смотрите, 51 стих. «Я вел силу мышцы свои, рассеял надменных помышлениями сердца». У меня сейчас нет времени, но здесь вот в этих словах, в этих нескольких стихах, в этой ее так называемой «магнификант», вот эти слова Марии, содержится более 10 ссылок на Ветхий Завет. То есть она цитирует конкретные тексты Ветхого Завета, ссылается на них. То есть она в свои 15 лет знает Библию как Отче наш. Глубоко знает Библию. Так что, и причем не просто знает, она толково ее применяет. Очень к месту, она очень глубоко и ясно понимает, что происходит сейчас, и описывает с точки зрения всего то, что сказано. «Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлений сердцей». Заметьте, опять-таки, помните, это говорит 15-летняя девушка. «Низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля, отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим к Аврааму и семени его до века». Вот читая эти слова, как я уже сказал, можно предположить, что они принадлежат какому-то великому богослову Ветхого Завета, который хорошо знает Ветхий Завет. Ну, как я уже сказал, что это простая девушка, она в действительности хорошо знает Ветхий Завет. Она лично знает Бога, и она живет в глубоком смирении. И она ясно понимает, что все то, что происходит, это только по милости Божьей. То есть эти слова принадлежат очень молодой, но глубокой в познании Писания девушки, понимании его смысла, сердечно вовлеченной в то, что делает Бог, сотрудничает с Богом сознательно, восхищающейся им и радующейся Нем. Итак, это две уже истории, в которых мы видим смиренное доверие Богу, которое проявляется у Марии, второе – глубокое знание Бога и восхищение Богом. И в этом ее богатство. В этом богатство в Боге. Богатство не в том, что она особенна. Богатство в том, сколько Бога там и сколько взаимодействия с Богом. Есть третья часть этой истории, вернее, третья история. Я ее назвал «Внимательность к Богу». Мы, читая дальше, видим, что Мария, вот ее характер такой, что она внимательно смотрит за всем, что происходит. Интересные вещи, мы уже читали эти слова сегодня в начале, Андрей Владимирович читал 2 глава Луки из 8 стиха. Помните, это история с пастухами. В той стране на поле были пастухи, которые содержали ночную стражу, ангел Господень пристал, 10 стих. Ангел сказал: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, ныне родился в городе Давидом Спаситель, и вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в ясли». Внезапно является с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышних Богу, на земле мир, человека благоволение». 15 стих. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось. О чем возвестил нам Господь? И поспешив, пришли и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце этом». Есть несколько важных обстоятельств. Заметьте, ангел не присутствовал при родах Иисуса Христа. Вот логично бы предположить, Мария – особый человек, Иосиф – особый человек, и здесь рождается один, one of a kind, единственный во всей вселенной. И здесь бы не просто ангела, а, наверное, бригаду херувимов поставить бы туда. Но Иисус рождается как обычный ребенок. И в этом смысл. Дело в том, что Бог стал человеком настоящим, в полном смысле этого слова. Он стал человеком от самого начала. Вместо этого мы видим, что ангелы возвещают в это же время, они возвещают в совсем другом месте, они возвещают пастухам. И опять-таки Бог сообщил о рождении Мессии самым бедным и самым простым людям. Вот можно было бы ожидать, что за то, что Мария так любит Бога, так глубоко знает Писание, у нее такие глубокие отношения с Богом, и она так смиренно все восприняла, Господь бы здесь бы ей какую-то медальку дал бы, что вот приходят знатные люди, говорят: «Здравствуйте, мисс Мария, мы вот пришли для того, чтобы…» Нет, приходят пастухи, простые, необтесанные, грязные, вот те, которые на поле были, вот они приходят с этим искренним восхищением, и они рассказывают всю эту историю, то, что произошло вокруг, вот, И здесь евангелист Лука говорит о реакции Марии на происходящее. Посмотрите, 18 стих. «И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова эти, слагая в сердце своем». Вот эти два русских слова здесь «сохраняла», «слагая», они как бы одинаковы, но в действительности там два разных слова. Посмотрите на английское, здесь понятнее. «But Mary treasured up all these things». «Treasured up», то есть она видела это как драгоценность, поэтому складывала как что-то особенно ценное. Ну, посмотрите последнее. «Pondering them in her heart», то есть размышляя об этом. То есть она видела, она слышала все, что происходит. И она все это не просто запоминала, она думала обо всем этом. В свете всего того, что ей уже известно. В свете всего того, что ей сказал ангел. В свете того, что ангел сказал Иосифу. В свете того, что она ожидает. Ей, конечно, было очень трудно представить, а что же будет? Вот, она родила сына, обычного ребенка. И она поэтому слышит то, что ей рассказывают ангелы, вернее, пастухи об ангелах, вот, и пытается осмыслить происходящее. По всей видимости, евангелист Лука и записал эту историю со слов Марии через несколько десятков лет. Иосифа уже не было. Иосиф умер, как видно, намного раньше. И по всей видимости, то, что Мария сохраняла и осмыслила все это и стала источником того, что мы сейчас знаем вот эту историю. Итак, Мария в свои 15-16 лет не только хорошо знает Бога, не только в смирении доверяет Ему и послушна Ему, но и постоянно продолжает учиться. Она знает обетования, она знает Божье Слово, она полагается на эти обетования, но она смотрит, как это практически развивается. How does it play out? То есть ей это очень важно. Она понимает, что она не все знает. Это, кстати, еще одно очень важное качество. Когда мы говорим сегодня о том, чтобы знать богословие, что знать Писание, вы знаете, есть такое понятие из Нового Завета – знание надмевает. Человек где-то немножечко чему-то поучился, и он уже доктор богословия, который ожидает в своих глазах, который, да даже если не настоящий, который ожидает, что все к нему на «вы» и шепотом. Когда мы смотрим на Марию, мы видим удивительнейшее качество, глубочайшее знание, глубочайшее понимание жизни. Не просто понимание жизни, а отмеченное Богом. И Бог избрал для нее сверхважную роль. И когда она встречается с пастухами, с этими простыми, неграмотными, необразованными людьми, она внимательно наблюдает и слушает, и переваривает. Это уникальный пример вот этого участия в Евангелии Иисуса Христа, участия в Божьем деле. Итак, мы говорили о смиренном доверии Богу в сердце Марии, о ее глубоком знании Бога и восхищении Богом, о ее серьезном отношении к тому, что говорит Бог. Она продолжает понимать, как мало она знает. Она продолжает наблюдать за тем, как Бог практически осуществляет свой план. Она понимает, что все намного сложнее, чем она могла себе представить. И теперь последняя история, которая показывает нам на сотрудничество с Богом, которым занималась Мария на протяжении всей своей жизни. Эта история начинается вообще в день Рождества или даже в день Благовещения, но я бы хотел подчеркнуть тот ее элемент, который описан в конце второй главы или в середине второй главы Евангелие от Луки, когда Мария и Иосиф приносят младенца Иисуса в храм для совершения над ним положенного обряда. 22 стих мы читаем. «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложесна, то есть первенец, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, порченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных». Вот здесь немножко надо остановиться, чтобы отметить пару вещей. Как мы уже сказали, Мария родила Иисуса самым обычным образом, в простых условиях. Она кормила его, она купала его, она согревала его, она учила его ходить, разговаривать, она делала все необходимое, чтобы он был настоящим человеком, обычным человеком, лучшим человеком. Она передавала ее все, ему все то, чем она жила. Вот этот страх Божий, вот все то, чем была пропитана. Заметьте, когда я думаю о том, что вот Бог становится человеком, и вы знаете, что на Земле есть очень много разных ДНК, и Он выбирает, какое ДНК будет частью Бога-человека Иисуса Христа. И Он определяет, вот какое ДНК. Вот этой девушкой, которая боится Бога, которая знает Его Слово, которая в смирении перед Ним ходит, которая движима надеждой, которая понимает обетование, которая радуется об успехе того, что Господь делает. И теперь она, взращивая своего сына, она его взращивает вот именно таким образом. Вместе с Иосифом они приносят своего сына в храм. Опять-таки, еще одна деталь. Вот смотрите, если мы исходим из того, что Мария же понимает, что он Мессия, она же понимает и помнит все эти обетования, все то, что ангел говорил, все то, что пастухи говорили. Она ясно понимает. Тем не менее, она приносит вместе с Иосифом, они приносят ребенка в храм для того, чтобы пройти тот обряд, который был предписан законом. То есть она понимает, что вместе со всем необычным Бог делает что-то совершенно обычное. И она не ведет себя как необычное. Она не ведет себя так, как «we are exempt from that». Нам не нужно этого делать. Нет, она абсолютно сераба Господня, да будет мне по слову твоему. Интересно еще одна деталь. Смотрите, они приносят две горлицы или двух птенцов голубиных. В 12 главе книги Левит описано вообще, что после того, как первенец рождается, нужно приносить ягненка. Но если бедные люди, тогда они приносят двух горлиц или двух птенцов голубиных. То есть это говорит о том, что Мария и Иосиф были бедными людьми. Это были люди скромных возможностей. То есть, по всей видимости, у них нечего было. Вот здесь происходит эта дальнейшая история, 25 стих. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, ожидающий утешения Израиля, желающий. И Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господь. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели, очи мои, спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его, вот лежит этот на падении и на восстание многих в Израиле в предмет пререканий. Посмотрите дальше. И тебе самой оружие пройдет душу твою. Да, откроется помышление многих сердец. Несмотря на уникальнейшее положение Марии, несмотря на уникальнейшую роль вот в величайшей миссии, которую Мария имела, Мария вместе с тем не получила привилегированного положения. Для нее не были созданы условия люкса здесь на земле. И когда Симеон говорит, вот этот старец Симеон, когда он обращается, когда он радуется о том, что да, Бог ответил, и теперь Израиль получил Мессию. Когда Симеон говорит об этом, он смотрит на Марию, и он говорит, а тебя ожидает нелегкая участь. Это еще один очень важный элемент сотрудничества с Богом. Это еще один очень важный элемент Евангелия. Когда мы говорим о том, что посредством Евангелия мы получаем возможность быть сотрудниками с Богом, это не говорит о том, что у нас будет безбедная жизнь. Нет, наоборот, чем больше вы вовлечены в то, что делает Бог, тем больше нужно ожидать давления, тем больше будет трудностей, тем больше будет вызовов. чем больше внедряется кто-то в ту сферу, которая завоевана дьяволом, тем больше будет сопротивление. И Симеон видит это, и он смотрит и говорит именно о тех трудностях, которые ожидают Марию. Мы не знаем, что произошло с Иосифом, но после истории в храме, которая в конце второй главы Луки, когда, помните, Иисус был подростком, 12-летнем возрасте, когда он приходил в храм, больше Иосиф не упоминается нигде. Скорее всего, он был человеком достаточно взрослым, и, скорее всего, он умер достаточно рано по какой-то причине. Везде дальше упоминается только мать, но не упоминается отец Иисуса Христа. Мы знаем, что вскоре после рождения Иисуса Марии с Иосифом пришлось бежать в Египет. Вот сейчас мы переживаем тот период, когда многие бегут от войны из Украины. И мы соприкасаемся с некоторыми людьми, которым не на что бежать. Они хотели бы бежать, а не на что. Вот Иосиф и Мария, они были в таком положении, у них не на что, у них нет денег купить билет. Скорее всего, что сделало возможным, что они смогли убежать в Египет, это то, что мудрецы с Востока пришли и принесли дары. Скорее всего, этих денег хватило, чтобы поехать в Египет, а там прожить какое-то время и потом вернуться. То есть Господь рассчитал даже эти вещи. Писание не говорит, как рос Иисус. Единственная история, проливающая какой-то свет, это история посещения их храма. Вы помните, после того, когда Мария и Иосиф находят Иисуса в храме, беседующим с учителями Израиля, там был такой диалог, посмотрите, 48 стих. «И увидев его, удивились, и Мария его сказала ему: чадо, что ты сделал с нами?» Заметьте, когда они удивляются, это значит, что он растет обычным ребенком. То есть они не видят там что-то такое. Они понимают, что когда-то он станет Мессией, и они воспринимают так же, как и другие учителя, что он восстановит царство Израиля. Но они не ожидают, что происходит, и Мария говорит ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. Заметьте, как Мария находится в процессе. Вот мы-то сегодня знаем все то, что произошло, а она же не знала, как это будет. И она не понимала всей этой сложности этого процесса. 51 стих. «И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них». И заметьте опять эти слова. «И мать его сохраняла все слова эти в сердце своем». Опять ссылка на то, что Лука, скорее всего, пользовался ее знанием. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человека. То есть Мария отдала Иисусу все, что имела сама. Она научила его страху Божьему, любви к Божьему Слову, хорошему знанию Писания, повиновению родителям, но еще больше повиновению Богу. Видно, что Мария понимает, что Иисус Мессия, когда она представляет его своим родственникам, помните, или распорядителям пира на свадьбе в Кане Галилейской, их родственникам. Помните, она говорит: что скажет вам, то сделает. То есть она понимает. Более того, когда мы смотрим дальнейшее упоминание Марии, мы видим ситуацию, в которой Мария вместе с братьями Иисуса Христа, которые в то время не веровали в Иисуса, не верили в его мессианство. Она, помните, 3 глава Марка, она приходит в Капернаум, потому что фарисеи распустили слух о том, что Иисус вышел из себя, то есть сошел с ума. И она приходит, чтобы взять его. И помните, Христос говорит: вот кто мой брат и отец и мать. То есть, по всей видимости, это не была такая равномерная, гладкая, абсолютно уверенная дорога. Это был процесс, в который Марии приходилось переживать очень многое. Мария следовала за Иисусом до последнего, во время казни над ним, когда он висит на кресте, она стоит у креста. И в этот момент Иисус, обращаясь к своему ближайшему или самому ученику, которого он любил, Иоанну, он говорит Иоанну, вернее, Марии: «Се сын твой», и Иоанну говорит: «Се матерь твоя». Это официальное, как бы, он официально ее приписывает к тому, чтобы Иоанн позаботился. Скорее всего, его братья на тот момент еще не веровали в его мессианство, еще не веровали во все то, что он совершал. Скорее всего, Мария была в числе тех женщин, которые были свидетельницами его погребения. В Евангелии от Луки описано это. Скорее всего, она также была среди тех женщин, которые рано в первый день недели шли к гробу, чтобы совершить бальзамирование, помазать тело Иисуса Христа еще. И те, кто, увидев ангелов, услышали первое свидетельство о том, что его нет здесь, он воскрес. Последний раз Мария упоминается в первой главе Деяния апостолов. Первая глава, сразу после вознесения Христа, мы читаем следующие слова. 13 стих. «И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, Иуда, брат Иакова». Заметьте, перечисляются все ученики. И дальше. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женщинами и отдельно выделено Марию, Матерью Иисуса, и с братьями Его». То есть, скорее всего, после воскресения Иисуса Христа и до Его вознесения Его братья обратились. И мы видим, они собираются вместе, и они здесь находятся вместе. Заметьте, это последнее упоминание Марии. Это очень интересно. После этого внимание все на апостоле Петре. Дальше продолжается история внимания на Павле. Дальше продолжается история внимания на церквях из язычников, внимания на Евангелии. И дальше, если мы промотаем до самого конца, и мы придем в книгу Откровения, и там о Марии ничего не скажет. Вот небеса, там церковь, там Агнец, там Бог, там о Марии ничего не скажет. Это помогает нам понять то, что Мария исполнила свою роль. Она выполнила свое дело, которое Господь определил для нее, и ушла в тень. Однажды, придя к той точке, когда ее душа оставила тленное тело, чтобы навсегда соединиться с сыном, которого она когда-то родила и вырастила. Это удивительнейшая форма сотрудничества с Богом. Это и есть Евангелие Рождества. Я уверен, что Мария занимает, конечно же, особенное место на небесах. Это простая девушка, которая стала особым инструментом в Божьих руках благодаря своему смирению и своему доверию Богу, которого она любила и хорошо знала. Мы помолимся сейчас. Я хотел бы сделать несколько молитвенных выводов, как мы это часто делаем. Самый первый вывод Евангелия Рождества в том, что сотрудничество с Богом через взаимодействие с Его Сыном – это наивысший смысл жизни на земле. Второе – это происходит тогда, когда мы смиряемся перед Богом и доверяем Ему. Это то, что мы видим в этой истории. Так когда мы хорошо знаем Божье Слово, понимаем Его и трепещем перед Божьим Словом. Когда мы находимся в продолжающемся процессе познания Бога через Его Слово и через Его дела, которые мы наблюдаем. И последнее, когда мы готовы к сотрудничеству с Богом, к послушанию Ему. И заключение. Назначение нашей жизни на земле – послужить Сыну Божьему, направляя людей к Нему и помогая людям жить им. Это и есть главный вывод Евангелия Рождества для каждого из нас. Мы преклоним колени и помолимся вместе. Господи, Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что сегодня у нас есть возможность прикоснуться к этой величайшей тайне Твоего рождения. Той благодати, которая была излита на всех нас, людей, живущих на земле. Господи, мы благодарим Тебя за миллионы людей, которые сотрудничали с Тобой в послушании Тебе, благодаря чему и стало возможным наше спасение, созидание Церкви, проповедь Евангелия и наша радость сегодня. наша полноценная жизнь, которую мы получили через Христа, наше будущее, все то, что необходимо для того, чтобы мы сегодня могли иметь смысл и цель жизни. Господи, благодарю Тебя вместе со всеми братьями и сестрами, стоящими сейчас перед лицом Твоим. Господи, мы благодарим Тебя за пример этой удивительной простой девушки, которую Ты избрал для наивысшей формы сотрудничества с Тобой, и которая в смирении и послушании следовала за Тобою, восхищаясь Тобой, радуясь о том, что Ты делаешь, страдая тогда, когда Ты вел ее через страдания, но уповая на Тебя для того, чтобы достичь того наивысшего результата, которому она сейчас радуется в небесах вместе со всеми миллионами, миллиардами душ, которых Ты спас в результате этого и которых Ты собрал вот там в небесном сонме святых. Я прошу Тебя, Господи, помоги каждому из нас понимать сладость взаимодействия с Тобой, видеть смысл этого и практически в том месте, в той роли, которую Ты определил для нас, быть верными Тебе, для того, чтобы наслаждаться тем, что делаешь Ты. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.